Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Каковы перспективы подписания российско-американского договора по стратегическим наступательным вооружениям? Государственная Дума собирается внести поправки в закон о безопасности на транспорте. Как регулируются условия содержания домашних животных в Великобритании? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная политическая тема сегодняшнего дня в России. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Москву, чтобы провести переговоры с российским руководством и принять участие в заседании четверки международных посредников по ближневосточному регулированию, так называемого квартета, в который входят представители США, России, ООН и ЕС. Но считается, что одной из главных тем, что главная тема ее московского визита согласование нового американо-российского договора по ограничению стратегических наступательных вооружений, который планировалось заключить еще в конце прошлого года, но обсуждение которого до сих пор затягивается. За развитием событий следит корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, надо сказать, что я был свидетелем того, как Сергей Лавров и Хиллари Клинтон начали сегодня свои переговоры в особняке Министерство иностранных дел на Спиридоновке в Москве, и эти переговоры, очевидно, включают и тему СНВ-3, и тему, зачем, собственно, Хиллари Клинтон приехала в Москву, это заседание квартета и переговоры по миру на Ближнем Востоке. По этой теме Сергей Лавров уже встречался с приехавшим в Москву, что Сергей Лавров заявил после того, как закончилась его беседа с генеральным секретарем ООН.
У нас с нашими коллегами из секретариата ООН единые позиции. Мы уверены в необходимости сделать все, чтобы обеспечить возобновление переговоров между Израилем и палестинцами. Возобновление переговоров на прочной международно-правовой базе на основе тех принципов, которые одобрены Советом Безопасности ООН, квартетом и которые приняты самими сторонами.
Очень многие журналисты, когда смотрели за этой пресс-конференцией Пан Ги Муна и Сергея Лаврова, думали, как расценивать вот эти покашливания Пан Ги Муна, которые вы, наверное, тоже слышали, как и я. Ну, скорее всего, это все-таки было не неодобрение слов министра иностранных дел России, а подготовка к тому, что Пан Ги Мун сам после Сергея Лаврова довольно долго говорил о ближневосточном регулировании. Когда же Хиллари Клинтон и Сергей Лавров встретились, то там очень была интересна атмосфера. Сергей Лавров был подчеркнуто официален, но он сказал: госпожа госсекретарь, он поприветствовал ее в Москве, как-то так избегая называть ее по фамилии, либо по имени. Хиллари Клинтон сразу сказала: спасибо, Сергей, очень рада быть здесь, и постаралась, что называется, внести такую в это общение. Она сказала, что вот вообще мы сейчас отмечаем год, как мы познакомились. В Женеве были первые переговоры в марте прошлого года. Мы познакомились в тех должностях, в которых они есть сейчас. Переговоры продолжаются, и на них много говорится, скорее всего, о СНВ, о продлении переговоров по СНВ и завершении, потому что для обеих сторон очень важно завершить этот переговорный процесс до мая, когда состоится, в общем-то, спонсируемая ООН конференция по договору о нераспространении ядерного оружия. И вот здесь, скорее всего, когда Пан Ги Мун, Хиллари Клинтон, Сергей Лавров уже встретятся за одним столом, там тоже будет поднята тема СНВ как договора, который поможет не только России и Америке, но и остальным странам в смысле режима ядерного нераспространения. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Мы обсуждаем центральную тему этого часа программы «Время свободы». Визит в Москву госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая проведет в российской столице два дня. Она встретится точнее сейчас как раз проводит переговоры с российским руководством и принимает участие в заседании квартета по ближневосточному урегулированию. Напомню, что в Москву прибыл также и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Вот все вместе участники этих переговоров собираются сдвинуть с мертвой точки ближневосточный мирный процесс, и, как уже только что подробно рассказывал Данила Гальперович, сейчас идут очень интенсивные переговоры по согласованию нового американо-российского договора по ограничению стратегических наступательных вооружений, о препятствиях на пути этого переговорного процесса. С американским экспертом побеседовал мой вашингтонский коллега Алан Давыдов. Его беседу мы предлагаем вашему вниманию.
Первоначально предполагалось, что новое соглашение СНВ должно было быть подписано до истечения старого, то есть до 5 декабря прошлого года. Несколько месяцев высокопоставленные официальные лица с обеих сторон утверждали, что соглашение вот-вот будет подписано. Анонимные источники в Белом доме говорят, что президент Обама не ожидал, что у России появятся новые требования буквально в последний момент, когда, как считал президент, все было в принципе решено. Что стало главным препятствием? Вопрос Тревису Шарпу, сотруднику Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. Одна из сложностей в том, что чем дольше идут переговоры по новому соглашению СНВ, тем больше проблем становится предметом обсуждения, тормозя процесс. В последние несколько месяцев переговоры тормозились из-за разногласий по обмену телеметрическими данными и по противоракетной обороне. По телеметрии, судя по всему, стороны близки к компромиссу, но российские переговорщики продолжают испытывать сильное давление со стороны представителей отечественных политических и военных кругов, требующих увязать меры по сокращению наступательных ракетных вооружений и ПРО. Со своей стороны, американский истеблишмент возражает против такой увязки. Я не исключаю, что в окончательном варианте договора будет ссылка на взаимосвязь между противоракетной обороной и ядерными вооружениями, но при этом в нем не будет ограничений в отношении американских планов создания систем противоракетной обороны. Президенты США и России всячески демонстрируют решимость как можно скорее подписать новый договор СНВ, но достаточно ли только их воли? Одной из особенностей переговоров по контролю над вооружениями является то, что переговорщики с обеих сторон должны не только зорко следить за маневрами друг друга, но и постоянно оглядываться на свое правительство и на законодательство. Американские переговорщики знают, что если они допустят в окончательном варианте готовящегося соглашения какое-либо ограничение для американской ПРО, документ вряд ли получит одобрение сенаторов-республиканцев, без которого для его ратификации не наберется необходимые 2/3 голосов в Сенате. Это, безусловно, учитывается в ходе переговоров. Так, перспективы подписания нового американского договора СНВ прокомментировал Трэвис Шарп, сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.
С господином Шарпом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 18 часов и 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В городе Фролово, Волгоградской области, человек, захвативший в заложники милиционеров райотдела внутренних дел, сдался милицейскому начальству. Местный житель Алексей Мартыненко требовал встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и угрожал взорвать здание РУВД. Взрывное устройство оказалось муляжом. Тем не менее, переговоры с Мартыненко продолжались больше 3 часов. Сообщается, что Алексею Мартыненко 50 лет. Он был неоднократно судим, в том числе за убийство и разбойные нападения. В Пермской области убита главный архитектор города Соликамск Ольга Карапетян. По информации правоохранительных органов, женщина была застрелена неизвестным сегодня утром, когда выходила из подъезда своего дома. Мотивы убийства пока не ясны. Следователи не исключают, что причиной могла стать профессиональная деятельность. 52-летняя Ольга Карапетян работала в Комитете по архитектуре и градостроительству Соликамска с 2007 года. В центре Москвы прошел санкционированный митинг против строительства атомной электростанции в Нижегородской области. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», организованной экологическими объединениями акции, приняли участие около 50 человек. На волнах «Радио Свободы» вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире, как всегда, радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по четвергам это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Темой сегодняшнего выпуска «Мед для Танина Гуэры» собрал Юрий Любимов. Дом Фридриха Гринштейна, этаж 1. Вы узнаете о том, как проходит международный музыкальный фестиваль в Сочи, И еще одна тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров российского часа» с Мариной Тимашевой сформулирована так. Сцены из рыцарских времен на улицах Петербурга. Итак, таковы темы «Поверх барьеров». Эфир 21 час по московскому времени. Сразу после новостей не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Рядом со мной в студии Дмитрий Волчек, сегодня подготовивший для нас обзор публикации в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начать?
Здравствуйте, Андрей. Международная печать комментирует сегодня сообщение о казни бывшего председателя Госплана КНДР Пака Намки, обвиненного в намеренном подрыве экономики страны. Сообщается, что имя чиновника последний раз упоминалось в официальной печати в январе, а на прошлой неделе он был расстрелян. Согласно сведениям из Пхеньяна, в обвинении говорится, что 77-летний Пак Намки был человеком буржуазного происхождения, внедренным в ряды революционеров для уничтожения экономики КНДР. Однако, как пишет британская «Гардиан», многие жители Северной Кореи считают, что Пак Намки просто стал козлом отпущения, на которого свалили вину за провал проведенной в прошлом году денежной реформы. Задачей этой реформы было укрепить госконтроль над экономикой, побороть инфляцию и обуздать коррупцию. Пак заверял партийное руководство в том, что реформа улучшит благосостояние корейцев и укрепит финансовую систему. По его плану была проведена деноминация вона по курсу 100 к 1, причем величина суммы, которую можно было обменять, ограничивалась $140. Так что более обеспеченные жители страны потеряли свои сбережения. Цены на продовольствие взлетели, и в середине января появились сообщения о росте смертности от голода. Власти вынуждены были использовать резервные запасы, был снят введенный в декабре запрет на владение иностранной валютой, и вновь были открыты рынки. После голода середины 90-х продовольственная ситуация в КНДР не стабилизировалась, и страна по-прежнему зависит от иностранной гуманитарной помощи. Однако поставки продовольствия были сокращены в связи с санкциями, вызванными ядерной программой Пхеньяна. Международная кризисная группа утверждает, что последствием денежной реформы стало обострение политических противоречий, рост недоверия к правящей рабочей партии, и теперь долговечность режима поставлена под сомнение. Источники, на которые ссылается «Гардиан», указывают, что конфликт из-за реформы может сказаться на планах передачи власти от Ким Чен Ира к его третьему сыну Ким Чон Ыну. Считается, что именно он избран наследником. О состоянии здоровья диктатора давно уже ходят слухи. Предполагается, что он перенес инсульт. Однако точных сведений на этот счет нет, как неизвестны и детали ареста и казни главы Госплана. По мнению эксперта по КНДР Дэниела Пикстона, жителям Северной Кореи, скорее всего, вообще официально не сообщат о его расстреле. Однако в правящих кругах судьба Пака Намки может вызвать смятение. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня о переменах в другой азиатской стране, где уже много десятилетий, как и в Северной Корее, правит диктаторский режим. В Мьянму приходят перемены, но на условиях хунты. Так озаглавлена эта статья. У бизнесменов и дипломатов появились надежды на то, что после долгих лет авторитарной паранойи и экономики советского типа, из-за которой большинство населения живет в глубокой нищете, наконец что-то изменится. В этом году появится новая конституция, и хунта планирует провести первые за 20 лет выборы. Эксперты полагают, что выборы не будут полностью свободными, но в результате военные утратят часть власти. Уже разрешено открывать частные больницы и школы, снимаются ограничения на частное владение автомобилями и мотоциклами, начинается приватизация госпредприятий. Как и в Северной Корее, в Мьянме стоит вопрос о преемнике диктатора. Нынешнему главе хунты, генералу Тан Шве, 78 лет, напоминает «Нью-Йорк Таймс».
Дмитрий, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
«Лос-Анджелес Таймс» рассказывает сегодня о поездке самого богатого человека в мире, по версии журнала Forbes, мексиканского миллиардера Карлоса Слим Хеллы в Ливан, на родину его предков. Хеллу, сделавший состояние на продаже мобильных телефонов, а ныне владелец многочисленных предприятий в Мексике и большого пакета акций газеты «Нью-Йорк Таймс», принимают в Ливане с почестями. С ним встречался премьер-министр, аудитория американского университета в Бейруте, где миллиардер читал лекцию о пользе образования, была забита студентами. Однако выступление было омрачено. Группа протестующих в масках прервала речь гостя, развернула в зале лозунг мексиканского сапатистского движения «Все для всех и ничего для нас». Участников этой акции мгновенно задержала полиция.
Большое спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. В Москве 18 часов 21 минута. Вы слушаете Радио Свобода. Государство должно взять на себя все финансовые затраты по обеспечению транспортной безопасности в России, для чего надо кардинально изменить соответствующий закон. К такому выводу сегодня пришли участники расширенного заседания Комитета по безопасности в Государственной Думе. Парламентарии обсуждали ход расследования катастрофы поезда «Невский экспресс», рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Расширенное заседание Комитета по безопасности проходило в Государственной Думе в закрытом для журналистов режиме. Одним из главных вопросов, ради которых собрались депутаты, представители Министерства транспорта, силовых ведомств, прокуратуры, был ход расследования причин аварии «Невского экспресса», произошедшей в ноябре прошлого года. Работа идет, исполнители и заказчики этого теракта будут осуждены, заявил по итогам встречи глава Комитета по безопасности Государственной Думы Владимир Васильев.
Мы получили разъяснение по поводу того, что был еще один взрыв после второго полностью на другой день. По всякому мнению у нас, я не знаю, общее оно, я так почувствовал, что общее всех присутствующих, что расследование ведется активно. Сейчас следствие работает с конкретными задержанными, есть доказательства, проводятся экспертизы, есть уверенность в том, что преступление второе будет раскрыто.
Говоря о безопасности на транспорте, депутаты по сути признали, что еще в 2007 году они приняли недоработанный, а точнее неправильный закон. Необходимо в самые кратчайшие сроки кардинально переработать федеральный закон о транспортной безопасности, заявил председатель комитета по транспорту Нижней палаты парламента Сергей Шишкарев.
Государство этим законом, мы приняли его в 2007 году, еще раз повторяю, я не снимаю с себя меру ответственности, возложило эти мероприятия на субъекты. Но ведь к субъектам фактически относятся даже частные предприниматели, которые осуществляют автомобильные перевозки, а они на основании чего и из каких средств будут осуществлять обеспечение мероприятий транспортной безопасности. Я думаю, мы приняли уже фундаментальное решение, что этот закон нужно категорическим образом перерабатывать, вносить туда обязательный фонд о финансировании и включении в бюджетное обязательство государства финансирования мероприятий транспортной безопасности.
Присутствовавший на заседании глава российских железных дорог Владимир Якунин предложение депутатов по переработке закона по безопасности на транспорте поддержал.
Государство может определить комплекс мер, и в этом комплексе мер будет определено, какова часть, например, участия в этом транспортной компании. Но никто же не ожидает, что транспортная компания вооружит полк специально обученных людей для того, чтобы обеспечивать антитеррористическую безопасность. Никому же в голову это не придет. Поэтому мне кажется, что вопрос обеспечения безопасности – дело государственное. Государство определяет регламенты, принимает законы, определяет долю ответственности каждого, включая и собственника, например, инфраструктуры.
Для совершенствования законодательства в области обеспечения безопасности на транспорте в стране в скором времени будет создана рабочая группа. В нее, помимо депутатов, войдут представители профильных министерств и ведомств, заявил Владимир Васильев. На вопрос, когда закон будет представлен на рассмотрение парламентариям, глава Комитета по безопасности предпочел не отвечать, но добавил, что работа будет вестись как можно быстрее. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 25 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве при достаточно большом стечении публики прошла презентация сборника статей под любопытным названием «Молодежные уличные группировки». Это научное издание, и подготовлено оно Институтом этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук. На презентации побывала корреспондент Радио Свобода в Москве Лилия Пальвелева.
Толковых исследований, посвященных неформальным, неофициальным молодежным движениям, в России совсем немного. Между тем, время от времени они дают нешуточный повод для размышлений. Многолетние наблюдения привели составителя сборника «Молодежные уличные группировки», кандидата психологических наук Дмитрия Громова, к выводу. Представители этих субкультур правильнее всего называть пацанами. И не беда, что слово из разговорной лексики, а в новых контекстах оно вообще стало жаргонным.
Мы стараемся разобраться в том, что же такое вот эта вот уличная пацанская среда. Я хочу ввести все-таки в научный оборот слово «пацан» как самоназвание молодого человека такого типа. В реальности, конечно, пацанская среда кардинальным образом отличается от того, как ее представляют некоторые. Это довольно многообразная, довольно-таки неоднородная и во времени, и в пространстве, и в социальном каком-то разделении социальное образование. С середины 80-х годов появилось само название «пацаны». То есть, действительно, я проверял в разных регионах, вот примерно с этого времени, себя так называют, да, там, типа «мы пацаны». когда хочется подчеркнуть высокий статус пацана, говорится, серьезные пацаны, реальные, конкретные, четкие и так далее. Где-то в разных регионах, между прочим, по-разному. То есть в некоторых регионах вас поправят сразу. Да, ты серьезный пацан, скажет, нет, я ровный пацан или четкий пацан.
По словам Дмитрия Громова, в книге рассматриваются явления, сформировавшиеся в 50-е годы 20 века и в измененном виде, дошедшие до наших дней.
Почему именно этот период? По той причине, что все-таки раньше, хотя подобного рода слой городской агрессивной, скажем так, молодежи существовал, по крайней мере, с конца 19 века, но вот так вот, чтобы рассматривать именно как стабильно поступательно развивающееся социальное образование, можно только, я думаю, с 50-х, потому что до этого была война, все было по-другому, и когда, собственно, ситуация в стране стабилизировалась, мы действительно видим относительно стабильное общество. И произошел интересный феномен. Поскольку в советские времена не было каких-либо средств коммуникации, обмена информацией такого типа, то очень показательно, что в разных регионах Советского Союза образовалась вот такая вот пацанская среда, которая очень похожа между собой. И действительно, сравнивая материал, поступающий из Улан-Удэ, из Новосибирска, с материалом, скажем, Москвы, Подмосковья, Ленинграда, Украины, видишь, что он совпадает подозрительно сильно, то есть совпадает в каких-то мелких деталях, таких как моральный кодекс пацана, например, или ритуалы начала драки, построение иерархии, то есть множество вот таких вот параметров уличных группировок действительно одинаковые. То есть каким образом так случилось, это отдельный интересный вопрос. Потому что, как я только что сказал, обменивается информация, они между собой не могли. То есть должны быть какие-то общие социальные институты, которые, собственно, позволили одновременно сформироваться вот таким вот объединением.
Причин и истоков множество, и прежде всего здесь следует иметь в виду социальную среду.
Прежде всего, я думаю, что это крестьянская среда, потому что города формировались из выходцев из села. Это, конечно, криминальная среда, хотя, в отличие от многих, я считаю, что это был не главный фактор. Думаю, что это фронт, то есть фронтовые традиции, потому что действительно мужчины того времени, взрослые, прошли в большинстве своем школу войны, и они привнесли определенные знания в молодежи и детям. Думаю, что традиции советского спорта тоже не последнее место занимали. И постепенно вот эта вот уличная среда развивалась в 60-е, 70-е, начало 80-х годов. Действительно, мы видим в разных городах сходные сообщества.
В некоторых случаях это были вполне лояльные друг другу и власти сообщества, а в некоторых они становились криминальными. Так, говорит Дмитрий Громов, братки 90-х – это подросшие пацаны прежних лет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый подробно расскажет о содержании программы ровно через 2 минуты после краткой сводки последних известий в Москве, 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Фролово Волгоградской области человек, захвативший заложники милиционеров районного отдела внутренних дел, сдался милицейскому начальству. Местный житель Алексей Мартыненко требовал встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и угрожал взорвать здание РОВД. Взрывное устройство оказалось муляжом. Тем не менее, переговоры с Мартыненко продолжались больше 3 часов. Сообщается, что ему 50 лет, и он был неоднократно судим, в том числе за убийство и разбойные нападения. В Пермской области убит главный архитектор города Соликамск Ольга Карапетян. По информации правоохранительных органов, она была застрелена утром, когда выходила из подъезда своего дома. Мотивы убийства пока не ясны. Следователи не исключают, что причиной могла стать профессиональная деятельность. В центре Москвы состоялся митинг против строительства атомной электростанции в Нижегородской области. В акции, организованной экологическими объединениями при поддержке партии «Яблоко», приняли участие около 50 человек. Владимир Путин передаст 7 апреля в Катыни своему польскому коллеге Дональду Туску недостающую часть архивов, касающихся расстрелов польских офицеров в 1940 году. Речь идет о так называемом белорусском списке, в который входит около 4000 польских офицеров. Они были расстреляны, как считается в Белоруссии, на основании решения Политбюро ЦК ВКПБ от 5 марта 1940 года. Палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля. Погиб один человек. Это первый такой обстрел с января 2009 года после окончания израильской военной операции в секторе Газа. Ответственность за нападение взяла на себя небольшая радикальная группировка Ансар Ас-Сунна. Израиль заявил, что примет, цитата, «адекватные и жесткие ответные меры». Была краткая сводка последних известий, и, как я и обещал, в студию вошел мой коллега Андрей Шарый, который представит итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Конечно же, представлю. Главная тема сегодня международная, вернее, международные дипломатические консультации, которые ведутся сегодня весь день интенсивно в Москве. Хиллари Клинтон, госсекретарь США, проводит переговоры с Сергеем Лавровым, ее партнером по руководству внешнеполитическим ведомством. Сегодня же началось обсуждение сложного комплекса ближневосточных проблем, и вот об этих всех отношениях вместе с уважаемыми экспертами я и поговорю в открытии первой части программы. Во второй обращу внимание на тему, связанную с одной из первых внутриукраинских поездок нового президента республики Виктора Януковича. Он отправился в Крым, сменил там начальника украинского Черноморского флота, командующего, и теперь эксперты говорят о каких-то подвижках, как это модно сейчас говорить политологическим языком, в отношениях между Россией и Украиной. Послушаем специальный репортаж из Киева. А в конце программы расскажу подробнее о том, что началась подготовка к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Прошло первое заседание специальной государственной комиссии, и похоже, что масштабы торжеств могут едва ли не превзойти масштабы боевых действий 200 лет назад. Давайте послушаем, что сегодня рассказал корреспонденту «Свободы» заместитель директора Бородинского военно-исторического музея-заповедника Александр Горбунов. Там ждут больших реконструкций.
В первую очередь воссоздание дворцово-паркового ансамбля в селе Бородино, который был построен в 839 году императором Николаем I, и который фашистские войска сожгли в 1942 году, когда отступали. Туда мы собираемся разместить там наше фондохранилище, перевести некоторые наши службы из Спасо-Бородинского монастыря, в котором они в настоящее время находятся. Второй пласт – музеификация центральной части Бородинского поля и района Шевардинского редута, реставрация ландшафта, максимально приближенного к 1812 году, такая возможность есть. И будут созданы особые такие мемориально-ландшафтные экспозиции батареи Раевского, предполье батареи Раевского, Шевардино. Такой же вот, как в Шевардино, так и в центре поля, мы здесь собираемся устроить для таких мемориальных комплексов. Один посвященный русской армии, вот у батареи Раевского, с перечислением всех полков, которые сражались на Бородинском поле. А у Шевардинского редута такой же комплекс, связанный с Великой армией Наполеона.
Замдиректора Бородинского военно-исторического музея Александр Горбунов. Подробнее эти и другие темы дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир открою, как обычно, 20 часов 7 минут. Андрей.
Я благодарю ведущего итогового выпуска программы «Время свободы» Андрея Шарова. Московское время 18 часов 34 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к центральной теме этого часа программы. Переговоры, которые проводит сегодня в Москве госсекретарь США Хиллари Клинтон. Насколько я понимаю, сейчас в прямом эфире мой коллега Данила Гирперович. Данила, здравствуйте еще раз. Насколько я понимаю, сейчас проходит пресс-конференция по итогам переговоров. Расскажите подробнее, что вам известно.
Да, совершенно верно, Андрей. Мы вот сейчас видим, что Хиллари Клинтон отвечает на вопросы. До нее отвечал и делал заявление Сергей Лавров. И то, что ждали, то есть что Лавров скажет про результаты или ближайшее будущее переговоров по СНВ, раз, и что Лавров скажет об Иране, два, все это уже прозвучало у министра иностранных дел России. Сначала я предлагаю послушать то, что Сергей Лавров сказал о судьбе договора по СНВ.
Есть основания полагать, что мы вышли на завершающую часть финишного отрезка. И рассчитываем, что в самое ближайшее время переговорщики доложат о завершении работы, после чего мы будем договариваться о том, что предлагать президентам в качестве времени и места для подписания этого важного документа.
То есть пока все остается на тех же местах. Ни времени, ни места, ни ясного срока окончания переговоров по СНВ. Теперь по Ирану очевидно, что Лавров и Клинтон долго обсуждали эту тему. И как показал, что ли, так вот Сергей Лавров, позиции несколько сблизились.
Мы обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы у нас с американскими партнерами. Одна стратегическая цель – не допустить нарушения режима нераспространения, устранить озабоченности, которые существуют вокруг ядерной деятельности Ирана, и обеспечить полное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ. Уверен, что у нас сохраняются возможности для дальнейшей совместной политико-дипломатической работы на этом направлении.
Ну и вот пресс-конференция продолжается. Андрей Шарый, анонсируя свою программу, совершенно верно сказал, что действительно это будет, видимо, ближе к вечеру Москвы основной внешнеполитической темой. И мне остается только добавить, что Хиллари Клинтон в этот раз, приезжая в Москву, не встречается с представителями правозащитных организаций и неправительственных объединений, при том, что она довольно много дает интервью изданиям, которые критикуют российскую власть, в частности, журналу New Times. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был мой московский коллега Данила Гальперович. Он рассказывал о первых итогах переговоров, которые провела в Москве государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Напомню, в эти минуты проходит ее совместная пресс-конференция с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Ежегодный доклад Государственного департамента США о положении с правами человека в мире – тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
В соответствии с американским законодательством, госсекретарь США ежегодно должен представлять спикеру Палаты представителей и Комитету по иностранным делам Сената полный отчет относительно положения признанных международным сообществом прав человека. Между тем, подготовка такого доклада – это не только дидактические комплексы американской администрации и не защита абстрактных принципов и ценностей. Пишет по этому поводу на сайте Polit.ru московский политолог и знаток проблем Кавказа Сергей Маркедонов. В комментарии под заголовком «Кавказский аспект ежегодного доклада» он указывает, что это не в последнюю очередь также и важный практический инструмент американской внешней политики. Такие доклады, продолжает автор, должны информировать принимающих решения в правительстве США.
Проблемам кавказских государств в разделе Европа и Евразия традиционно уделяется значительное внимание. Не стал исключением и 2009 год. Россия также может по праву считаться кавказской, так как 7 ее регионов входят в состав Северокавказского федерального округа, воссозданного в новых границах в январе нынешнего года, а еще 2, Краснодарский край и Адыгея, оставаясь частью Южного федерального округа, тесно связаны с динамикой общественно-политических процессов Большого Кавказа. В ежегодном докладе Госдепа Россия, конечно, оценивается не только в кавказском контексте, но этот фокус в 2009 году был чрезвычайно важным для принимающих решения в правительстве США.
В российском разделе доклада значительное внимание уделяется Северному Кавказу.
Доклад проводит разделение ответственности между местными властями и силами инсургентов в регионе, которые, цитата, «вовлечены в убийства, пытки, насилие, политически мотивированные похищения и другие жестокие или унизительные действия, часто безнаказанно». Таким образом, под нарушение прав человека, согласно докладу, подпадают не только жесткие действия властей, но и нападения боевиков на милиционеров и представителей власти. Авторы доклада применительно к Чечне выражают тревогу по поводу того, что власти на Северном Кавказе, кажется, действуют вне пределов федерального правительственного контроля. Отмечается также, что несмотря на отмену режима контртеррористической операции в Чечне, диверсионно-террористическая деятельность существенно не снизилась.
Насколько может быть полезна для российской власти та информация и те интерпретации, которые содержатся в ежегодном докладе Госдепа по итогам 2009 года, спрашивает Сергей Маркедонов. Он признает, что, наверное, американский дидактизм не слишком приятен.
Однако, если отойти от эмоций, то многие рекомендации даются американцами, что называется, по делу. И без Госдепа понятно, что на Северном Кавказе охота за террористами часто скатывается к банальной охоте за брюнетами и бородачами. мечами. Все это только укрепляет позиции радикалов и экстремистов, особенно среди молодежи, и исправление такой несовершенной методики выгодно в первую очередь России. И, кстати, США, поскольку северокавказские исламисты рассматривают западный мир в качестве враждебного, а себя видят частью глобального джихада против неверных.
Таким образом, пишет автор комментария на сайте Polit.ru, ежегодный доклад по проблемам прав человека, представленный 11 марта 2010 года, чрезвычайно важен для обстоятельного анализа по нескольким причинам.
Первый – это достаточно добротное, хорошее собрание эмпирического материала. Фиксированы факты нарушений прав человека, даны проблемные узлы. Притом даны проблемные узлы в тех странах, которые считаются союзниками Соединенных Штатов, я имею в виду Грузия, да, в общем-то, и Армения, и Азербайджан, и тех стран, которые считаются проблемными партнерами Соединенных Штатов, я имею в виду Российскую Федерацию. Следующим, пожалуй, ценным моментом является то, что мы через этот доклад лучше понимаем те противоречия, которые есть в американской политике, понимаем лучше американскую мотивацию. На мой взгляд, внутри американского внешнеполитического дискурса есть борьба двух течений. Одно прагматически реалистическое, второе можно назвать ценностное, можно его определить как демократический интервенционизм. Между двумя этими течениями идет борьба, но, наблюдая за этой борьбой, мы понимаем лучше динамику страны, которая претендует на некое глобальное лидерство в мире. Вот, наверное, основные пункты, по которым ежегодно доклад Госдепа представляет большую ценность. Наконец, третье, оно уже больше, так сказать, имеет отношение к прагматической стороне. Мы можем не соглашаться с многими пунктами, которые были подняты в докладе Госдепа. С моей точки зрения, та часть, которая это Северного Кавказа, но там, например, не в должной степени разделяется насилие со стороны террористов, представляющих радикальный ислам, и власти. Ну и так далее. Некоторые эмоциональные, конечно, есть несогласия, и профессиональные тоже. Но надо понимать, что в сухом остатке очень многие рекомендации могут быть использованы. Естественно, не напрямую, а опосредованно, потому что, в конце концов, тот тезис, что соблюдение прав человека позволяет гораздо в большей степени и лучшей степени интегрировать Северный Кавказ в общероссийский социум, это вещь полезная. Это может сказать Госдеп, это может сказать, я не знаю, там какой-нибудь китайский политик, но кто бы это ни сказал, это важно для нас самих. Поэтому я бы считал, что данный доклад следует воспринимать не столько в идеологическом разрезе, сколько в прагматическом. Смотреть на него достаточно с прагматической точки зрения.
Сергей Маркедонов, комментируя доклад Госдепа США в части Северного Кавказа, одновременно подчеркивает, что акценты на идеологии прав человека в отрыве от социально-культурных, политических, исторических контекстов и особенностей изучаемого региона в финале не всегда дают точную картинку для формирования пусть нереальной, но хотя бы реалистичной политики.
То же самое дело в 1970-80-е годы СССР, описывая с точки зрения марксистской методологии и идеологии коммунизма реалии в Африке, Афганистане или Латинской Америке. На сегодняшнем Большом Кавказе рынок, демократия, либерализм, оппозиция, парламентаризм и многопартийность оказываются не такими, как в США и странах ЕС, и не такими, как они описаны в классических трудах по теории транзита.
А потому требовать от них европейских стандартов и мерить их меркой Британии или Франции трудно. Завершает свой комментарий на сайте Polit.ru Сергей Маркедонов. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля. Погиб один человек. Это первый такой обстрел с января 2009 года после окончания израильской военной операции в секторе Газа. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка Ансар ас-Сунна. Владимир Путин передаст 7 апреля в Катыни своему польскому коллеге Дональду Туску недостающую часть архивов, касающихся расстрелов польских офицеров в 1940 году. Об этом пишет польская пресса. В центре Москвы состоялся санкционированный митинг против строительства атомной электростанции. Станции в Нижегородской области. В Пермской области убита главный архитектор города Соликамск Ольга Карапетян. Она была застрелена на пороге своего дома. Мотивы убийства пока не ясны. В городе Фролово в Волгоградской области человек, захвативший в заложники милиционеров райотдела внутренних дел, сдался милицейскому начальству. Он требовал встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и угрожал взорвать здание РОВД.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Состоится ли мандариновая революция в Калининграде?
Комментарии экспертов.
Зачем православный банкир из России купил франсуар?
В блогах «Свободы».
Фоторепортер Юрий Тимофеев. Почему оппозиционеры такие скучные?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Уже в октябре в России не останется уличных обменных пунктов валюты. По требованию Центробанка они будут либо преобразованы в дополнительные офисы коммерческих банков, либо ликвидированы, что стоит за инициативой главного банковского регулятора страны. Об этом обозреватель «Свободы» Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Центральный банк России подготовил проект указания, регламентирующего дальнейшую работу в стране обменных пунктов валюты. В соответствии с документом, со дня вступления его в действие, кредитные организации теряют право открывать новые обменные пункты. Действующие обменные пункты в срок до 1 октября 2010 года должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений банков или закрыты. Предполагается, что документ вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации. Насколько своевременно и оправдано такое решение? Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Насчет своевременности пока опущу, а насчет оправданности все-таки, может быть, это и раньше надо было бы делать, наводить здесь порядок, потому что они как клоповники размножились, и они, эти обменные пункты, чаще всего, или, по крайней мере, во многих случаях, не представляют собой банк. Они являются некой такой шарашкиной конторой. Дай бог, если кто-то из них заручится формальным показателями принадлежности к какому-то банку. А чаще всего, когда они особенно находятся в подворотне, когда это там пол квадратных метра окна и, значит, масса мошенничеств и масса нарушений правил и порядка обмена валюты. И в результате очень много жалоб со стороны людей, которые оказываются жертвами вот этой аферы. Я даже не говорю о таких незначительных, как вывешивание одного курса, обмен по-другому. Я говорю о более серьезных, когда просто не додают, когда фальшивку подсовывают, и когда, значит, потом ничего человек не может доказать.
А что изменится, если бывший обменный пункт станет банковским отделением?
К банку требования совершенно другие, но когда этот обменный пункт действительно идентифицируется с банком. Поэтому сейчас речь идет о том, что на улицах могут и должны быть обменные пункты, потому что главный критерий – это доступность банковской услуги, удобство для людей, но чтобы это были бы мини-офисы, чтобы это были кассовые расчетные узлы, но чтобы это было бы действительно то, что идентифицируется с банком. Чтобы банк, давая разрешение на открытие или регистрируя такой доп-офис или такой расчетно-кассовый центр, мог бы нести за него ответственность. Зарегистрированный адрес, номер, если там произошла какая-то конфликтная ситуация, чтобы вы бы сразу оттуда могли дозвониться, не пытались в это окно проникнуть и сказать, пустите меня все-таки выяснить, почему вы меня обманули, а чтобы вы могли свои права защитить и обратиться по адресу.
Иначе говоря, на ваш взгляд, действия Центрального банка нельзя связывать с его желанием максимально ограничить операции по обмену наличной валюты.
Думать, что стоит задача убрать с улиц обменные пункты и сделать эту услугу дефицитной, я полагаю, неправильно, хотя гарантировать не могу. Так, по крайней мере, я понял Центральный банк, когда задавал по этому поводу вопросы и когда формулировал нашу позицию, что не нужно ограничивать деятельность по обмену валюты, а нужно просто создать такой режим работы, при котором и людям будет удобно, и в то же время гарантии будут достаточные. Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что именно эту цель и преследует Центральный банк, и так будет реализовывать вот эту политику.
Согласно февральским данным Центрального банка, только за последние менее чем полгода количество обменных пунктов в России сократилось с 998 до 709, причем 615 из них находятся в Москве и Московской области, а в 45 регионах страны они вообще отсутствуют. Может ли такая статистика свидетельствовать о том, что в последние годы количество и объемы операций с наличной валютой в России постоянно сокращается?
Совершенно верно. Дело в том, что сейчас очень удобно. Пластик становится все более охватываемой услугой банковской. И вы, в принципе, можете мультивалютную иметь карту, вы можете в банкомате получить, вы можете без комиссионных получить валюту. Причем, когда вы по карте получаете, если у вас мультивалютная карта, то вы не теряете на курсовой разнице, вам дают по курсу Центрального банка в вашем банке валюту. И это гораздо удобнее, но многие этой возможности не знают, не понимают и считают, что обменник самый такой быстрый и надежный способ.
А как сами коммерческие банки относятся к инициативе Банка России?
Сами банки тоже считают это правильным, потому что банки, открывая обменные пункты, обычно еще какую-то операцию наряду с этим обменом осуществляют. И очень раздражаются, когда есть специальная сеть, которая на самом деле непонятно кому принадлежит, но при этом она заполонила рынок, и в которых и происходят наиболее частые аферы и недобросовестная, в общем, таки обменная деятельность.
Тем не менее, некоторые эксперты уже пугают население возникновением очередей в банковских отделениях.
Да ну, Господь с вами, люди очень быстро поймут, что есть гораздо более выгодные и быстрые способы конвертации валюты, и меньше будут бегать, и уж точно очереди не возникнут. Потому что, во-первых, никто не будет искусственно ограничивать, а наоборот, банки свои эти услуги там, где будет спрос, быстро будут предлагать, в том числе и на вот улицах через свои мини-офисы. И люди будут гораздо более чаще обращаться непосредственно вот к конверсионным через пластики и через, соответственно, свои банки.
Это был президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян.
Автор сегодняшнего выпуска экономической панорамы «Радио Свобода» – обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Британии, где случаи нападения собак на людей заставили правительство подготовить законопроект, ужесточающий правила содержания собак и повышающий степень ответственности их владельцев, рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Британия – страна любителей животных. Именно здесь было выведено большинство европейских собачьих пород. Сейчас в стране на 60 миллионов жителей приходится 10 миллионов собак. Однако за прошедшие годы значительно участились нападения собак на людей, причем собак не бездомных, а домашних, имеющих персональных владельцев. Так, если в 1997 году таких нападений было чуть более 3000, то в прошлом году собаки покусали свыше 5200 человек. Еженедельно более 100 жертв собачьих нападений попадают в больницы, причем среди них много почтальонов. По мнению британского министра внутренних дел Алана Джонсона, частично это объясняется тем, что сейчас очень многие владельцы собак используют их в качестве оружия и натаскивают на нападение и защиту. Министр объявил, что правительство подготовило законопроект «Акт об опасных собаках», направленный на снижение так называемого «собачьего травматизма» и ужесточение ответственности владельцев собак. Одно из важнейших положений законопроекта – введение обязательного для владельцев собак так называемого «страхования третьих лиц», что означает, что владельцы должны будут покупать страховки, обеспечивающие оплату лечения потенциальных жертв их собак и выплату им компенсаций. Причем страховка будет обязательна для владельцев собак любых пород, не только питбулей, ротвейлеров, мастифов, доберманов и других сторожевых собак, но и для собак декоративных. Новый законопроект включает также поголовное вживление микрочипов, что позволит отследить передвижение собак, а также увеличение штрафа за антисоциальное поведение собаки, причем не только в общественных местах, но и дома. В особенно серьезных случаях предусматривается кастрация животных, их конфискация и передача другим владельцам. Один из ведущих британских ветеринаров, глава лондонского ветеринарного центра Брэдли Вайнер, в интервью «Радио Свобода» признает, что в Британии действительно существует серьезная собачья проблема.
Проблема действительно существует. Конечно, это не всеобъемлющая проблема. Она не касается всех поголовно владельцев собак. Но проблема эта значительная и касается прежде всего владельцев так называемых статусных пород. Эти люди покупают собак не для общения, не для того, чтобы приобрести компаньона, а чтобы повысить социальный статус, удовлетворить тягу к власти или обрести устрашающий вид. И это также проблема. Я состою в попечительском совете Баттерсийского этого дома для собак и кошек. Это крупнейший лондонский центр для бездомных животных. И у нас там серьезная проблема с брошенными по безосновательным причинам таким собакам. Частично проблема собачьей агрессивности связана с увеличением выведения именно агрессивных пород. Самих собак за это винить невозможно. Стало модно выводить крупных, мощных, агрессивных собак, способных причинить серьезный вред здоровью, ранить или искусать. Выведение таких пород происходит в ущерб выведению миролюбивых, спокойных и неагрессивных собак, вроде так любимых у нас кокер-спаниелей. У многих собак действительно довольно агрессивный нрав, но мы сами предпочитаем их другим породам.
Что же нужно предпринять, чтобы усилить контроль за поведением собак?
Не следует недооценивать важность просвещения. Конечно, юридические установления важны, но разрешение этой социальной проблемы напрямую связано с обучением не столько собак, сколько их владельцев. Многие кинологические организации и общества немало делают для обучения детей обращению с собаками. Это следует продолжать и сделать частью школьных программ.
Способны ли предлагаемые меры, в частности страхование третьих лиц, решить проблему собачьей агрессивности?
Думаю, что эти меры проблему не решат. Их недостаточно. Ущербность идеи страхования третьих лиц в том, что ответственные владельцы собак пойдут на это, а те из них, из-за которых и возникла вся эта проблема, постараются уклониться. Нельзя в этом видеть магическое средство избавления от собачьей агрессии. Большинство владельцев собак, застраховавшие свою жизнь, автоматически получают и страховку жизни своих собак. Конечно, это можно делать и раздельно, но страхование третьих лиц в стране, где нет внутренних паспортов, упирается в нерешенную проблему идентификации населения.
Говорил глава лондонского ветеринарного центра Брэдли Вайнер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер, вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей. Кто и что мешает модернизации России?» В программе на эту тему будут дискутировать наши гости, научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев и депутаты Государственной Думы России от фракции «Единой России» и «Справедливой России» Евгений Федоров и Валерий Зубов. Ведет программу сегодня политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наблюдаются попытки ограничить доступ России.
Ранее обращение подписали известные правозащитники.
Маленький штраф не должен помешать пострадавшим получить компенсации.
Протестующие не смогут оказать на нас давление.
В случае учений была тренировка воздушного патрулирования.
Мальчик был похищен в начале марта в Пакистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».